Глава 21. Веселые разбойники. Самому туда полететь хотелось, но побоялся спугнуть осторожных клиентов. Направил на дополнительную разведку мышей. Получил следующую информацию. Помимо самого лагеря, кровавые колдуны были буквально везде на лесистой равнине левее от него. Речь шла об огромной засаде. По моим оценкам, там могло собраться до 15 000 воинов. Направо, где лес становился более дремучим, засад мои крылатые разведчики не обнаружили. Тоже понятно. Зачем делать лагерь по отлову диких зверей, если у него не будет к ним доступа? Я призадумался. Получилось действительно, что армия дракона на время оставила в покое кровавых колдунов, раз они так осмелели. Хотя их тоже понять можно. Расширять-то число воинов необходимо. Сидя на базах, его не увеличить. Так что лагеря в лесах им жизненно необходимы. Начал искать способы успешной атаки на такую массу врагов. При этом традиционный способ идти в рубку явно не выглядел тем, что может для нас хорошо сработать. Для того, чтобы получить много киллов в традиционной битве с кровавыми колдунами, нужно иметь серьезное численное преимущество, чтобы давить их массой воинов. Еще иметь в запасе много тех, кто будет сжигать побежденных врагов. В битве с 15 000 вражеских солдат мы не сможем обеспечить такую стратегию. Орков у Вахтигана, включая союзных, было 1030, но большая часть из них была колдунами. Колдуны, конечно, могут идти на подхвате, сжигая врагов, но нам не хватит воинов, пригодных для рукопашной схватки на передовой. Да уж, явно придется хитрить, но я не буду делать никаких поспешных телодвижений, пока не проверю, как обстоят дела с другими ранее заброшенными лагерями. Доложить Вахтигану всегда успеется. Главное — предложить ему стратегию, которая поможет нам выполнить все условия для пробуждения урочьего бога. Следующие 3 часа я занимался разведкой лагерей. Она показала, что к работе приступила едва половина из мне известных, но при каждом из них была вот такая же мощная засада, минимум на 15 000 войск. Всего я насчитал 7 таких лагерей. Нашел уютное место и призадумался. Итак, ясно, что устраивать рубку 2 армий лицом к лицу будет неправильно. Не сдюжим. Значит, нужно хитрить. Принялся обдумывать разные стратегии на хитрость. С этой точки зрения всегда было много вариантов, но мне были нужны те, что имеют наибольшие шансы на успех. Через 2 часа план был готов. Однообразный. Для всех 7 лагерей. Уже собираясь к Вахтигану, вспомнил, что около одного из лагерей дул поистине ураганный ветер. Мне даже было тяжело там выйти из портала. Ветер пытался затолкать меня обратно в него. А уж как нелегко оказалось летучим мышам провести в таких условиях разведку. Хм, это же тоже можно попробовать использовать. Тут же последовал к королю орков. Квест по нечисти был выполнен, и король оказался у себя во дворце. Через 10 минут я уже излагал ему и его военачальникам данные разведки и свои предложения. Прямо на ходу рисовал план расположения войск возле каждого лагеря и направление ветра на момент моего присутствия на местности. Одобрение Вахтигана я получил. Тут же он начал отдавать приказы, и все забегали, собирая силы для набега. Горючки за прошедшие дни, король, запас огромное количество. Это он правильно. Часть запасов мы тут же растормошили. Атаковать будем сразу все 7 лагерей в одно и то же время. И действовать будем дерзко и необычно. Впервые мы планировали открыть порталы с наветренной стороны, что означало, что о нашем появлении очень быстро узнают. Но на это теперь и был расчет. Сам я участвовал в вылазке во главе собственного отряда воинов и специально выбрал себе тот лагерь, где разыгрался ураганный ветер. Рассчитывал, что если правильно разыграть здесь задуманную комбинацию, Профит может оказаться значительно выше, чем если передать его одному из орочьих герцогов или маркизов. Король, да, он был крут и в данжах, и в масштабных битвах. А вот его аристократы явно не тянули. Со мной была 1000 солдат, тяжело нагруженных спиртным. И сумки набили им, и даже в руках тащили. Выглядели мы, словно веселые разбойники, ограбившие винокуренный завод. Ветер все еще дул ураганной силы прямо от нас к кровавым колдунам. Думаю, при такой скорости ветра наш запах враги учуют даже через несколько секунд. Так что времени у нас было совсем немного. «Работаем!» — заорал я. Кодовые слова для определенных действий заранее с приданными мне воинами согласовал. Не стоит громко кричать на ветер, дующий прямо к противнику. Чем мы тут конкретно собираемся заниматься, могут и услышать. По моей команде орки с максимальной быстротой стали вытаскивать и укладывать на землю бутылки и бочонки со спиртом. Ничего не открывали, запах спирта мог бы выдать противнику, что мы тут затеяли. Он уже от наших спиртовых засад натерпелся, должен был научиться делать выводы. Я лично спиртом не разбрасывался, держал связь с Хакуном, улетевшим в направлении кровавых колдунов. Призрак — идеальный разведчик в такой ситуации, ветром его не сносит, перемещается очень быстро. Для удобства усеивания лесной подстилки емкостями со спиртом двигались орки спиной вперед. Кроме того, спиной вперед было и легче двигаться против ветра. А вот нашим противникам придется атаковать нас лицом к ветру. Как бы ни были забиты сумки емкостями со спиртом, а выложить все мы успели до того, как враги подошли близко. Прошло еще секунд 15, прежде чем призрак примчался ко мне и доложил:
«Идут, милорд! Много врагов, очень много! Передние ряды метров 70 отсюда!»
Принялся прикидывать. 30 метров перед нами усеяны бутылками и бочонками. Двигаться быстро враги не смогут. Начинать еще рано. Подожду еще секунд 20. Когда это время прошло, и я сам уже увидел мелькающих среди деревьев врагов, скомандовал: «Начали!» Каждый из орков принялся топать ногами ближайшей к нему бутылки, отступая спиной по-прежнему назад. Через секунд 10 я скомандовал: «Пли!» Все орки отступили уже в безопасное место, где никакого спирта под ногами не было. По моему сигналу они зажгли приготовленные факелы и метнули их в раздавленные бутыли. Пламя весело взметнулось и полетело вперед, пожирая все перед собой. Кусты, стволы деревьев, окутывая целые бутыли и бочонки со спиртом, разбросанные дальше. Скоро здесь будет ад. Так долго оставаться мы не планировали. Понаблюдать было бы интересно, но вдруг ветер переменится. И тогда роли могут поменяться. Возможно ли, чтобы ветер такой силы мог резко сменить направление, я не знал. Не синоптик. Но проверять на себе и своем отряде точно не хотелось. «Выход!» — крикнул я очередное кодовое слово. Тут же засверкали открываемые порталы. Орки прыгали в них, а за нашими спинами разгорался лес. При таком ветре огненная буря, щедро снабженная горючим, будет двигаться со скоростью больше сотни километров в час так точно, если не быстрее. Убежать от нее, да еще и по лесу, будет невозможно иначе, чем порталом. Большая часть вражеских воинов это сделать успеет. Мой расчет был на то, что в лесу будет и много неудачников. Портальные свитки дорогие, их должны доверять только командирам. В таком хаосе командиры могут оказаться отдельно от солдат, так что для счастья воинов-неприятеля порталов рядом с ними для их спасения никто не откроет. Эвакуировались мы успешно, не потеряв ни одного солдата, и первыми оказались на точке сбора. Я вначале удивился этому, но потом пожал плечами. Мало ли, как там дела у других отрядов складываются. Первый отряд, который вышел из портала секунд через 10, выглядел удрученным. Расспросил маркиза, что его возглавлял, думал, понесли чрезмерные потери. Оказалось, Просто что не повезло, ни одного врага убить не удалось. В самом начале один из воинов разбил бутылку спирта, и, видимо, кровавые колдуны, учуяв запах, сообразили, какую ловушку для них затевают. Вместо того, чтобы атаковать, они начали отступать. Орки подожгли лес сугубо в надежде, что ветер усилится, и тогда хоть кого из врагов удастся убить. Но особого оптимизма по этому поводу не испытывали, тем более, что и ветер вдруг почти стих. Уже во время разговора с маркизом оживленно замигали цифры в интерфейсе. Кровавые колдуны начали нести потери. Затем вернулись все остальные отряды, последним королевский. Вахтиган не удержался и приказал всем переместиться телепортами на склон соседней горы, чтобы посмотреть, как враги пытаются убежать от огненного вала. И только насладившись этим зрелищем, дал сигнал к отступлению. Цифры в интерфейсе начали мелькать все быстрее. Наш замысел увенчался успехом, несмотря на неудачу одного из отрядов. Затем темп начал стихать, и через полчаса цифры меняться и вовсе перестали. Явно к тому времени кровавые колдуны или погибли, или убежали от пожара. Провели подсчеты. Наш набег оказался настолько удачен, что картина по плану убийств оказалась следующей. Убито представителей одной расы гномы. 9102. Убито представителей одной расы эльфы. 8997. Убито представителей одной расы люди. 9206. Убито представителей одной расы гоблины. 9300.
«Маркиз, ты решительно приносишь нам удачу!» — резюмировал да нельзя довольный Вахтиган. «Давай так. Поможешь не только пробудить нашего бога, но и ввести его в силу, станешь герцогом. Войдешь в историю, конечно, как первый гном, ставший герцогом у орков, но ты того достоин».
И тут же выскочил и соответствующий квест. Помоги королю орков Вахтигану ввести в силу орочьего бога. Награда — герцогский титул. Не то чтобы я так уж раньше рвался стать герцогом, но после того, как я стал маркизом, стимул у меня все же появился. Он был очень прост. Стать герцогом, чтобы перестать быть маркизом. И выполнение квеста, к тому же, полностью отвечало тому, что я и так собирался сделать. Орочий король, как и эльфийский, был мне очень нужен в полной силе, чтобы навалять кровавому богу в кооперации с гномьим богом. Так что принял, конечно, квест. «Нужно еще что-то новое придумать, чтобы довести уже дело до конца», — сказал я королю. «На этот же трюк они снова не купятся. Скорее всего, снова сейчас засядут по своим подземным базам и будут сидеть там безвылазно».
«А сколько ты уже нашел подземных баз кровавых колдунов, маркиз?»
— спросил меня Вахтиган. 9 штук, но на двух из них есть храмы кровавого бога, и туда лезть точно нельзя», — ответил я. «А те базы, что мы раньше атаковали, кровавые колдуны сейчас забросили».
«Значит, есть 7 баз, что мы раньше не атаковали»,
— задумчиво сказал король, а потом просиял.
«Но тогда не надо изобретать ничего нового. Прошло уже прилично времени с тех пор, как мы нападали, заливая в туннель спирт и поджигая. Они уже и позабыли, что такое может произойти. Можно снова использовать этот способ, и я думаю, мы хорошо добавим по нашему квесту по пробуждению бога. А может, и вовсе удастся его сразу и выполнить».
Энтузиазм короля я не разделял. Перспективы сгореть под землей после поджога вряд ли является тем, что кровавые колдуны будут оставлять без внимания. А уж характерный запах спирта, особенно после сегодняшнего дня, будет вызывать у них только одно желание — немедленно прыгнуть в портал. Спирт течет все же медленно, коридоры имеют не такие большие уклоны, учуяв запах, сбежать они успеют. И тут пришла в голову интересная идея. «Ваше Величество, Может быть, найдутся у вас колдуны или травники, способные изготовить спирт, который не будет иметь запаха? Или имеет запах совсем отличный от спирта, может, даже приятный? Может, смогут сразу такой изготовить, а может, придумают какую-то добавку, смешав которую со спиртом, можно получить такой запах? В этом случае кровавые колдуны могут воспринять жидкость под ногами не как угрозу, и наш трюк сможет сработать с нужным результатом. Идея королю понравилась, и он отдал соответствующий приказ. Мигом пригласили лучших профильных специалистов. Они, получив задание, ускакали его выполнять, а я, попрощавшись с королем, отправился в Двелгуин. Поставлю ту же задачу Адельхейд. Она обожает новые сложные задания. Реакцию угадал правильно. Женушка, отвлекшись от планов нашей усадьбы, над которым корпела с энтузиазмом последние дни, энергично принялась проводить опыты, смешивая спирт с различными эликсирами. Я напомнил ей, что финальный результат должен не только не пахнуть спиртом, но еще и хорошо гореть, а то, мало ли, перестарается с добавками. А сам, поужинав, вновь отправился на разведку. Если идея со спиртом без запаха не сработает, нужны будут другие варианты перебить нужное число солдат кровавых колдунов. К тому же хотелось проверить, что там творится на месте организованных нами пожаров. Мало ли, когда пожар стихнет, кровавые колдуны отправят солдат собирать трофеи спавших. Мы же перебили 1000 врагов. Там есть чем поживиться. Тогда можно снова отправлять в бой солдат Вахтигана и сразу и решить вопрос с нехваткой киллов. Принялся прыгать с места на место. Во всех точках, где мы атаковали, бушевали пожары. Но первые несколько километров, там, где наши отряды поджигали лес, огня уже почти не было. Видимо, большая концентрация спирта помогла быстро выжечь все, что могло гореть. В принципе, и трофеи можно было собирать, поскольку никаких живых кровавых колдунов и близко не было видно. Учитывая их особую уязвимость к огню, это было логично. Если они здесь и появятся, то, видимо, когда пожар в окрестностях полностью стихнет. А раз близко нет кровавых колдунов, то можно кастовать магию. В особенности, самое нужное для добычи трофеев заклинание — полоса воды. Метнулся во дворец орков, изложил ситуацию. Вахтиган не выразил никакого удивления, похоже, и сам, после первичной эйфории по поводу почти выполненного квеста, задумался о том, что там происходит с брошенными трофеями. Видимо, рассчитывая на то, что я соображу провести разведку, и отряды не распускал. По его приказу мы выступили тем же составом через 5 минут. Точку сбора использовали ту же самую. Порталы я открыл моментально. Нечего тормозить, мало ли ситуация может измениться. Сам тоже поучаствовал в сборе трофеев. Гномья жилка не позволила остаться в стороне. Пусть лут был и не самой высокой пробы. Все прошло блестяще, вплоть до точки сбора. Тут же отправил отряды с добычей ко дворцу короля, а сам же остался на месте. Припрячу трофеи рядышком и продолжу разведку. Можно было полентяйничать. Конечно, день все же уже оказался очень продуктивным. Но интуиция, толкавшая меня рыскать по параллельному миру, не обманула. До вечера я успел обнаружить при помощи летучих мышей еще 2 базы кровавых колдунов и заброшенный лагерь в лесу. Что-то мне подсказывало, что лагерь в ближайшие дни так и останется заброшенным. Но вот одна из баз меня очень обрадовала. В нее вело 4 хода, причем самый верхний опускался под очень большим углом. Даже если туда залить обычный спирт, есть шансы поджарить несколько сотен солдат кровавых колдунов. При таком крутом уклоне спирт будет литься вниз таким потоком, что быстро отреагировать враги попросту не успеют. Но спешить не стоит. Если удастся сделать горючую смесь без запаха, то может получиться спалить всю базу целиком вместе с ее обитателями. По оценке мышей, было их там за 5000. Они уже наверняка привыкли, что при сильных ливнях вниз затекает вода. Могут принять смесь за последствия очередного ливня. Главное — грохнуть без шума дозорных, прятавшихся в 20 шагах от входа в толще туннеля. Но по этому поводу попрошу что-нибудь придумать Вахтигана. На следующий день слетал к эльфам посмотреть, как там идут дела. Оказалось, что идут они очень хорошо. На сам дуб я даже и взглянуть не смог. Его уже давно волокли на платформе по территории нечисти. Видать, наша атака на туннели очень впечатлила армию ада. Дуб помогали тащить солдаты нечисти, причем не только зомби, но и демоны. Учитывая их силище, неудивительно, что все планы по транспортировке выполнялись с опережением графика. Дерево было дальше по маршруту на 50 километров, чем по предварительным расчетам. На строительстве туннеля тоже было все хорошо. Нанятые горные гномы даром времени не теряли. Параллельно с расширением туннеля они же строили длинный мост, по которому можно будет затащить платформу к туннелю. Также ковали и элементы для гигантских ворот, которые потом установят для его защиты со стороны параллельного мира. Мне на дерево посмотреть не удалось, поскольку Ангерет сказал, что армия ада не приветствует, когда рядом с ним появляются новые лица, тем более не эльфийской наружности. Ну а к туннелю, где гномов было полно, меня и не тянуло. Слишком уж часто там уже бывал, потом гляну, когда все будет готово. Продолжил разведку в параллельном мире. Что-то мне подсказывало, что это имеет смысл. Вряд ли после пробуждения эльфийского и орочьего богов эта информация будет излишней. Им же храмы понадобится возводить, скорее всего, и для этого лучше выбирать места, в которых проведенная разведка показала, что рядом нет никаких объектов ни у кровавых колдунов, ни у армии дракона. Да и 10-й этап вряд ли будет мирным и пушистым. В основном мире мне все более-менее известно, поэтому займусь параллельным. Главное, чтобы в ад снова не отправили. В конце второго дня Вахтиган порадовал. Его умельцы смогли создать горючую жидкость почти без запаха. Главное, что спиртом вообще не пахло. Когда ее нюхал, в памяти всплывали только всякие ромашки и васильки. Адельхейд, когда ей показал образец, не расстроилась. Сама понимала, что вряд ли сможет обогнать лучших специалистов целого Орочьего королевства. Образец себе оставила, сказав, что продолжит собственные исследования. Ну а мы с орками занялись проработкой планов атак на базы кровавых колдунов.